Бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Много было, кажется, побежденных у нас на Руси. Были победы, были и поражения. Все было. Но знаете ли вы, что иногда поражение может оказаться выше победы? Привести пример. Я до сих пор, знаете, с таким воодушевлением, я бы сказал, и с плачем, и с радостью сердца вспоминаю подвиг Евпатия Коловрата. Когда я впервые только прочитал об этом, я был потрясен. Он, своей дружины, всего в 300 человек, возвращается из похода в Рязань и вдруг что видит? Все разрушено, пылающее огнем, окровавленные тела и искалеченные женщин, девушек, воинов, стариков, где-то стоны. Он, возвратившись из похода, когда это увидел, и когда кто-то ему сказал, вот они только что это были и сделали, он свою дружину повернул именно туда, куда ушла 100-тысячная армия. 300 человек. Что сделали эти 300 человек? Ну, вы сам можете понять, что это такое. На самом деле, ведь не случайно Евпатию дали такое прозвище «Коловрат». Попробуйте кол мощный, вбитый в землю, чтобы ее вырвать из земли, да еще потом этим колом. Евпатий двинулся прямо на ставку хана. При этом все те, кто попадались ему, они были моментально уничтожаемы, потому что он обладал потрясающей силой. Вы можете себе представить, что такое воин в кольчуге? Но самое большее можно было его убить. Он разрубал мечом от плеча до седла человека в кольчуге. Разрубить кольчугу – это же немыслимое дело. Но он действительно был Коловрат. Такая потрясающая сила была в его руках. Хан наконец, послал навстречу ему тех, кто являлись, выражаясь современным языком, чемпионами силы. В армии всегда проводились эти игры, и всегда были те, кого теперь мы именуем, и тогда также победители, то есть самые сильные, самые, я бы сказал, ловкие. Он бросил их на Евпатия. Вот здесь он, Евпатий, когда на него первым вошел самый победитель, чемпион, здесь именно Евпатий разрубил его до седла. И одного за другим Евпатий был в ярости. Гнев – это огромнейшая сила же. Так же бились и все прочие 300. У него была отборная дружина, не какая-нибудь. Хан уже увидел, дело плохо. Евпатия приближается. Сейчас ему смерть будет уже, потому что ничто он видел, ничто не может остановить. И тогда навстречу ему выставили каменно-метные машины. Были такие, которые кидались камнями, булыжниками. Только таким способом сумели они победить Евпатия. Это неудивительно, что победили. Хан приказал тело Евпатия принести к себе. Положили перед ним. И хан, стоя над ним, сказал: «О, если бы хотя один был у меня такой!» После этого боя нашли 5 человек еще из дружины, которые истекали кровью, но еще были живы. Хан приказал не сметь трогать ни одного из них, ибо таких героев он еще не встречал в своей жизни. Вот она, победа! Хотя, кажется, было полное поражение. Всех уничтожили. Но да, это была действительно настоящая победа. И победители признали свое поражение. Видите? Что побеждает? Кто побеждает? Внешняя сила? О нет, как мы ошибаемся! Побеждает дух. Ибо тем только и отличается человек от животного, что в нем есть то начало, которого нет нигде больше, кроме человека. В нем есть дух. И когда этот дух имеет верное направление, когда сам он, этот дух, здоровый, тогда он действительно непобедим, даже, как кажется, внешне быв побежденным. Мы говорим о безопасности. Вот она, где скрывается безопасность нации, безопасность народа. Да, все эти внешние вещи нужны. Да, они нужны. Но они могут рассыпаться во мгновение ока, если не будет настоящего духа. Что такое настоящий дух? Это дух, который мы видим у многих тех, кого на церковном языке называют святыми. На языке далеком от церкви говорят, что это великие люди. Люди, которые показали во всем величии то, что именуется человеком. Тот, кто является человеком. Вот кто является человеком. Не голова, руки и ноги. Даже не броня и не оружие, все прочее является только средством осуществления той силы, которая закрыта в духе. 20 век показал нам великолепнейший пример, великолепнейшую иллюстрацию того, что, будучи совершенно невидимым, обладает потрясающей силой, такой силой, равной которому, по крайней мере, до открытия этой силы, никто не знал, не ведал и даже не предполагал. Вы знаете, о чем я говорю? Вы знаете, что атом даже не видим, а уж ядро атома тем более невидимо, и вдруг что же оказалось в этом невидимом, глазом человеческим, в нем, в этом ядре скрывается такая могущественная сила, которая превосходит все до сих пор известные, все силы любого оружия. Ядерное оружие страшное по своей разрушительной силе. Никогда ничего не было. И где раскрывается? Покажите. Не вижу. И кто видит? Ученые видят следы частиц. Следы. Но не сами эти ядра. Не то, что в этом ядре, а только следы на фотографиях. И это абсолютно невидимое оказывается, обладает такой мощью. Вот оно, вот она. Это потрясающая иллюстрация того, что скрывается в том невидимо, неосязаемо, неприкасаемо, потому что называется ничем иным, как Духом. Духом. В человеке есть Дух. Разве можно его потрогать, пощупать, увидеть? Нет. И всю историю те люди, которые действительно приобретали то, что мы называем духовные силы, они показывали такую мощь, перед которой все прочее сникает, превращается в ничто. Вот оказывается, что скрывается в человеке, как в материи, вот эта ядерная сила, так в человеческом существе это духовная сила. Что составляло силу нашего народа? Что скрепляло ее? Это была та вера, которую принял, которую внедрил, которую распространил по всей Руси великий Владимир. Не надо представлять себе его и это крещение, как представляют его лубочные картиночки. Днепр, горка, священники, все в Днепре, все крестились. Все так элементарно, что за этим стоит, надо помнить. Владимир был не просто так человек какой-то, который решил, почесал затылок, давай, пожалуй, примем греческую веру. Недаром мы читаем удивительные рассказы, читаем о том, что он посылал какие-то посольства и в Рим, хотя еще и не было разделения, канонического разделения церкви, на самом деле уже было фактическое разделение. Официально канонически это произошло в 1054 году. Мы это крестили в 98-м, 988-м, но уже на самом деле уже Запад уже был латинским, то есть другим, не восточным, не православием, уже этот потрясающий раскол. А на самом деле потрясающее отступление уже фактически совершалось. Осталось только, знаете, как вот все договорились, и осталось подпись поставить. Вот что было. Владимир посылал и в Рим, конечно, и грекам, да, и к евреям и иудеям об этом сообщают, и к мусульманам. О чем это говорит? Не думайте, что так сидит, куда бы еще послать, где там какая вера? Ой, интересно, узнать бы. Какая глупость. Это показатель такой силы искания истины. Где же оно? Смысл жизни? В чем же? Зачем живет человек? Скажите. Как пар. Сегодня жив, завтра, говорят, его нет. Как нет? Умер? Все удивляются. А почему удивляются? Разве мы не знаем, что умрем все? Чему удивляемся, кажется? Удивляться. Мы разве удивляемся, когда солнце заходит? Когда оно всходит? Кажется, естественно, правда же? Не удивляемся. А почему здесь удивляемся? Еще бы! Человек – это не животное, который не может думать о смысле своего существования, которого нисколько не удивляет, когда его собратья погибают. Человек – нет, это другое. У него вопрос – зачем я живу? Зачем мы живем? Что такое умирает? Где же личность? Куда? Исчезает она? То есть Владимир при всех тех описаниях, которые мы находим в исторических повестях, о том, что это был человек широчайшей натуры, широчайший, это был победитель в войнах и непобедимый в пирах. Все, эта натура была потрясающей широты, все он изведал, все, кажется, познал. И какой же смысл в этом? И что, и все? И вечная смерть ожидает личность, да? Не мог согласиться. Призывал, узнавал, испытывал, слушал. Что скажут иудеи? Сказал, мрачная вера какая. Мусульман. Нет, не подходит. Я и так знаю, что такое пиры, что такое много жен, что такое войны. Мне все известно. Из Рима гонцы. Говорят, они какое-то странное впечатление производят. Они своего патриарха в Бога превратили. Это как же такое, удивляется он. Как человек и вдруг поставленный только главой Рима, он уже непогрешим? Нет, это мне не подходит. Я стою во главе Руси, и я знаю, насколько я могу погрешать. Какая же разница здесь? Не подходит это мне. Что это такое за вера? Приходят греки, православные, и начинают ему говорить. И вдруг говорят о таких вещах, о том, что, оказывается, личность не просто бессмертно-человеческая. Нет, не только. А оказывается, что эта личность несет в себе, если хотите, два мира, целых два мира. Душа – это два мира. Как позднее поэт сказал, «Ах, две души живут во мне и рвутся врозь, и жаждут разделения». Владимир это прекрасно это видел. Да, две души. Он познал все, кажется, сладости этого мира. И что? И то, что до него, за 1500 с лишним лет, сказал один древний писатель, древний-предревний, сказал, все суета, сует и томление духа. Поэтому, когда он услышал слова этих пришедших из Греции, из Болгарии. Он многих слушал. Он выслушивал, спрашивал, спорил, задавал вопросы. И вдруг услышал, оказывается, что человек может приобрести святость души. И ему сказали при этом, что такое святость души. Сказали ему. И я думаю, может быть, даже, я так думаю, может быть, к нему и приходил кто-то из Византии или из Болгарии, какой-то даже святой человек приходил. И когда Владимир увидел, что это такое святость, я думаю, он был потрясен. Вот где он нашел ответ на смысл своей жизни, на смысл всей этой земной суеты, войн и пиров, отчаяний и минутных радостей, нашел ответ. Вот, да еще к тому же, все-таки сомнения продолжались, и вдруг с ним совершилось еще великое чудо. когда он прозрел, принял решение принять крещение, и вдруг увидел свет Божий. Одним словом, что хочу сказать? Владимир явился, если хотите, зерном, зернышком, историческим тем зернышком, которое находится, знаете где? Сказать или не сказать? Это драгоценное зернышко, где находится? Ну, уж вам так и быть по секрету только. Скажу, в каждом из нас. У одного оно прям близко на поверхности, он ищет ответа. У другого закрыто повседневной суетой. Так иногда блеснет друг и вновь скроется, как солнышко при облачном небе. У третьих погребено оно настолько, как темные тучи на небе. Но это зернышко искания, искание смысла своей жизни, искание не формы церковной жизни. Форма – это естественное выражение, а искание смысла этой веры, смысла того, что мы наименуем православием, вот что такое. Его беспокоило, и он нашел. Нас должно бы беспокоить. Скажу мысль одного мудрого человека. Он так высказался. Правильные мысли, верные мысли, истинные мысли ни в коем случае нельзя прятать в склад памяти. Услыхал, ой, верно, все хорошо, и забыл. Нет, говорит он, мудрый постоянно напоминает себе, вот оказывается что. Ой, как, вот как важно, ой, как истинно, ой, как прекрасно. Правильные мысли надо, как он сказал, возгревать в себе. Возгревать, чтобы они постоянно подогревали нашу душу, чтобы мы постоянно могли возвращаться к этой мысли и себя постепенно приводить в порядок. Православие имеет эту веру. Православие имеет этот путь жизни, но который надо знать, чтобы следовать. Надо знать его, но знать и следовать. В противном случае все обессмысливается. Этот путь лежит перед каждым человеком. Многие почему-то считают, что этот путь православной жизни – это где-то такое в пустынях, лесах, какими-то святыми, только он проходится. Это я вам скажу, вы знаете, это просто настоящее дьявольское заблуждение. Я другого слова не нахожу. Нет, нет, здесь, вот мы, так как мы вот находимся, живем, в этих условиях мы можем идти по этому пути. От нас ничего не требуется сверхъестественного и фантастического. Ничего, кроме жить по христианской совести, насколько это в наших силах. Слышите? По христианской совести. Что значит по христианской совести? Не забывать заповеди, которые в Евангелии написаны. Читать его и прям выискивать, какие это слова говорит Христос. Вот она истина. Не забывать этих слов, не забывать свою совесть, не только в делах, в поступках, но еще в этом нашем враге рода человеческого, который называется нашим несчастным языком. Здесь не лгать, не притворяться, не человеку угодничать, не обманывать. Вот к чему призывает христианство. Чистую душу, в мыслях не надо ничего допускать, не только грязного, но и какой-либо неприязни к другим людям. Появилась неприязнь, Господи, прости меня, он лучше меня. И действительно, откуда я знаю, кто он? Вы знаете, какой есть потрясающий факт, над которым, если задуматься, то, вы знаете, придешь в полнейшее недоумение. Никогда никому не могло в голову прийти, слышите, никогда и никому, чтобы первым в рай вошел бандит, руки которого по локоть были в крови человеческой. Не метафору я говорю, вы слышите? Я указываю на факт. Ну-ка, кому могло это прийти в голову? Это ни в какие ворота это, как говорится, не входит. Ни в одной религии вы не найдете такого. Я хочу вам сказать, открыть секрет, почему князь Владимир принял православие. Такого он никогда и нигде не слышал. Что бандит? За что? За что он вошел? Что он сделал? Что он мог сделать уже на кресте? До этого он сам сказал: «Достойное по делам нашим получаем». Сам. Здесь уж он не лгал. Так за что же тогда? Что это за необыкновенный Бог, которого никогда никто в истории не мог даже представить себе? Друзья мои, я обращаю ваше внимание, еще раз вам говорю, никогда в истории ни одна религия не могла даже представить себе такого, чтобы негодяй, бандит, или, как мы называем, разбойник благоразумный, первым вошел в Царство Божье, ни крещения не принял водою, не причастился, вы слышите? Ничего не было. И вдруг мы привыкли слишком к этому факту, вместо того, чтобы просто потрясаться перед лицом Его. Вот, оказывается, какая-то вера православная. Спасается человек чем? Осознанием, во-первых, того, что я совсем не то, чем я должен бы быть. И я это чувствую внутри себя. Я чувствую, я совсем не тот. Осознанием. Осознанием вообще, что я все не то делаю. Раскаянием во всем том дурном, что я делаю, искренним раскаянием перед Богом. И оказывается, тот человек, который осознает, что достойное по своим делам получает, когда у него возникают скорби, страдания, болезни, смерти близких людей, достойное, а не потому, с какой это стати я. Я хуже его, что ли? Когда осознает, что достойное, и когда скажет так же, как тот разбойник: «Господи, помяни меня ты там, я там никогда не буду, я знаю, где я буду». Вот оказывается, что спасает человека. Потому что наш Бог, Бог православный, это Бог не просто любви, а какой любви? Скажу вам, истинная любовь невозможна без смирения. Невозможно. Что мы читаем в Евангелии о Христе? Смирил себя, был послушен до смерти. Показал пример потрясающий, вот оно, смирение. Показал нам пример. хотя он не нуждался ни в каких сам для себя страданиях, но показал нам, вот оно, истинный путь, благодаря которому только человек может приобрести вот тот дух, который будет непобедим ни кем и ничем. Вот что нашел Владимир, вот зернышко чего, которое лежит во всех нас, ну дай Бог, чтобы мы не забывали этого. И вспоминая тех людей, которые, подобно Владимиру, осуществили эту жизнь по духу, достигли действительно той святыни, перед которой может только преклониться, показали и нам, вот он, где свет, вот она, где радость, вот где действительно настоящая сила, где настоящее царство всякой святыни и действительной любви. Иногда приходится, говоря о том, что вот только таким путем мы можем прийти действительно к тому здравому состоянию духа, которое необходимо для каждого человека и которое увенчивается всегда чем? Чувством любви ко всем, ко всему, даже к врагам. Да, увенчивается. И Христос показывает, что это такое. Показывает на небо и говорит: «Дождит Бог на праведных и неправедных». Подумайте, оказывается, о чем идет речь. Кстати, хочу сразу ответить на возникающий вопрос, что думают, любить всех – это значит всех гладить по головке. Ничего подобного. Какая глупость. Любить всех – это значит никому не желать зла, а напротив – бороться со злом. И когда носитель зла начинает творить зло другим, укротить его вот теми мечами, вплоть до тех мечей, которые оставили нам в наседание наши предки. Наши непобедимые предки. Меч. Но меч против чего? Не против человека, а против зла, носителями которого только оказывались люди. Только и всего. Христианство на самом деле – это религия действительно любви, а не чего-нибудь другое. Именно это является главным, если хотите, знаменем христианской веры. Один поэт замечательно написал: «Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним». Понятно, да? Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь. И дни плывут, как дым. Ну, спасибо. Это я сделал краткое вступление к вашим вопросам.
А можно спросить?
Ну, не можно, а нужно.
Вот вы говорили, что мы для себя надо слегка отречься от бытовой суеты. А можно ли это совместить?
Я сказал, что каждый человек может достичь этой цели на любом поприще земной жизни, который он проходит. Так? Но как? Христос сказал, это надо делать. Это то, что мы говорим, не суеты, не смешивайте, а та работа, которую мы должны совершать. Мы должны учиться, мы должны трудиться, мы должны работать. Мы должны не просто сказать: «Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам здесь, а я ничего не буду делать». Мы должны делать. Но что Христос сказал? Это должно делать, и того не забывать. То есть что оказывается? Труд, который совершаем мы, ту стезю, на которую мы ставимся, каждый человек на свою, он должен бы воспринимать, знаете как, если хотите, если по существу прямо сказать, а не как-нибудь. Ну что привести пример? Ну давайте президента. Сейчас Путин зайдет, обратится к кому-то из них, скажет, пожалуйста, сделайте вот то-то. Ну как? Совсем ученый постарается? Ой, пожалуйста, Владимир Владимирович, да, сейчас, все сделаю. Конечно, все, побежит. Ну, сделай все, что можно, выложится. Не правда ли? По христианскому учению, та стезя жизненная, на которую мы попадаем, я попадаю, это есть не случайность, это есть действие Божье. И, следовательно, как же я должен относиться к этому? Сам Бог мне говорит. Поймете, почему мы еще встречали и до сих пор встречаем много честных людей, которые исполняют то, о чем его просят, не потому, что просим выгодно, удобно. Нет, понимает, нет случайностей с точки зрения нашей православной веры. А все, на что мы ставимся, это есть указание Божие. И я ко всему этому должен относиться так, как будто сам Христос мне говорит, ну, сделай. Некогда, мне пойду футбол гонять. Или нет, футбол, еще ладно. В этом, как его, адская машина-то, как ее называют, да. В интернете поброжу. Да, кого-нибудь там половлю. Да? Вот как? Представьте себе. Сказали, и вдруг я вместо этого начинаю чем заниматься. Вот такая суета, да. Потому что я уже тут прямо против совести начинаю. А работа, труд, учение... Занятие – это не суета совсем. Это не суета, а это необходимость. И когда я говорю «хлеб наш насущный, Отче наш, дай нам», то это совсем не означает, что он мне даст, а я ничего делать не буду. Я сижу себе в кресле, да. «Господи, сад бы у меня вырос в огороде, но сам-то я не пойду, мне не хочется». Ой, молюсь, как сад мне, Господи, да. Это вот речь о чем идет? Есть такой богословский термин синергия, это греческое слово, которое означает ничто иное, как ты, человек, с своей стороны, должен делать то, что ты можешь, что ты делаешь. Дальше Господь, видя степень искренности твоей веры и твоего участия видит, и Бог тогда поможет. А тому, кто сам ничего не хочет делать, а занимается суетой, увы, Бог уже помогать не будет. И если даже, как мы иногда видим, друг, он успешный, все, эта успешность большей частью проваливается, знаете, как чем тяжелее здание, тем оно более огромное, тем разрушение его бывает более сильным, или, как Христос сказал, великим. Вот так. Потому что суета и дело – совсем разные вещи. Ну, хорошо. Ну, всего вам доброго. Да, чтоб помоги Бог.